Тимофей Кармацкий. Доказательная психосоматика. Факты и научный подход. Очень полезная книга для всех, кто думает о здоровье. Благодарности. Не буду исключением и начну свою книгу со слов благодарности. Если бы не моя жена, собака, кот, друзья и, конечно, мои замечательные пациенты, то эта книга вышла бы в свет гораздо раньше, чем она реально вышла. За это благодарю. А теперь давайте переходить к сути. Я и сам не люблю читать введения, предисловия, комментарии и пояснения от кого бы то ни было. Доказательная психосоматика против заблуждений официальной медицины. Это отличный кардиолог, я у него уже 25 лет лечусь. Из консультации автора. Живут два кота. Почему у одного появился диабет, а у другого нет? Почему у бабушек с низким иммунитетом и плохим кишечником нет прыщиков на лице, а у молодых, здоровых и бодрых есть и никак не проходит? Почему у одной женщины климакс наступает в 60 лет, а у другой в 40? А у третьей вообще не наступает, и в 85 идут месячные. Почему курящий и пьющий дедушка живет дольше, чем спортсмен из соседнего подъезда? Можно написать целую книгу, состоящую из подобных вопросов, на которые в официальной медицине и открытых источниках нет четких и логичных ответов. А нам они нужны. Они нужны мне были еще вчера, еще в нулевых, когда я только учился в медицинском. И я искал. Я понимал, что официальная медицина во многом заблуждается и сама себе противоречит. Я прошел путь от механического отношения к телу человека, набор мышц, фасций, сосудов и нервов, до энергетического, меридианы, энергооболочки, чакры, каналы, от остеопатии китайской медицины до гомеопатии и витаминов, от психотерапии до гипноза. Но ни одна из этих систем не отвечает на все вопросы, тем более если речь идет о причинах изменений в организме. Но я всегда знал и чувствовал. Должно быть что-то, что все объясняет, наполняет смыслом все происходящее, ведь природа доказывает нам свою разумность и логичность на протяжении сотен миллионов лет. А человек — дитя природы. Он не должен быть таким уязвимым и таким болезненным, как это происходит. Что-то явно от нас ускользает. После долгих поисков я нашел то самое. Чудо открыл доктор Рикки Герт Хаммер в 80-х годах прошлого века. За свое открытие он дорого заплатил. Подвергся гонениям, дважды сидел в тюрьме, был пожизненно лишен лицензии врача, умер на чужбине, а тысячи врачей в Европе, которых он обучил по своей системе, были вынуждены подписать документ о неприменении этих знаний на практике. В нашем обществе такова судьба многих людей, которые представляют угрозу общепринятым теориям, в том числе и медицинским. Тем не менее, знания прорвались на свободу. И теперь есть ответы на вопросы и про кота, и про прыщи, и про климакс, и про соседа, и про детей, и про долгожителей, и про все остальное — от герпеса до шизофрении, от близорукости до сколиоза, от инфаркта до отечности, от выпадения волос до изжоги. Поняв суть этой системы, вы будете всегда вооружены, свободны и независимы. Избавитесь от неопределенности и возникавших ранее вопросов. Система доктора Хаммера не сложнее математики начальных классов. Раз вы уже однажды осилили такое, значит, справитесь снова. Квадратные уравнения решать не придется, не пугайтесь. Но 2 плюс 2 складывать будет нужно. Что особенно приятно, как и в математике, в системе доктора Хаммера 2 плюс 2 всегда будет получаться 4. Не 3,8 и не 4,2. Я постоянно провожу обучающие семинары и понимаю, что у всех разные каналы восприятия и разная скорость усвоения информации. Поэтому я постарался написать эту книгу простым и понятным языком. Главное — ухватить суть. А сложные моменты будет полезно перечитывать, пока все спокойно не уляжется в голове. Если на обычного человека сразу нагрузить кучу аббревиатур и непонятных терминов, то мозг зависает и переходит в режим обороны. В результате человек не может отличить миндалину от инфаркта. Нам нужно этого избежать, поэтому все будет максимально просто и поэтапно. Маша, Катя, Таня и Андрей живут в разных городах. трудятся на разных работах, ведут разный образ жизни. Вечером они возвращаются домой, и с каждым внезапно начинает происходить что-то странное. У Маши учащенное сердцебиение. У Кати затрудненное дыхание. У Тани крутит живот. У Андрея немеют руки и шея. Всех это пугает, но через несколько минут симптомы сами проходят, и все они возвращаются в обычное состояние. Если завтра все пойдут к продвинутому врачу, то диагноз будет звучать как паническая атака. Если все пойдут к обычному доктору, то будут 4 разных диагноза – аритмия, астма, синдром раздраженного кишечника, полинейропатия. В худшем варианте все могут поставить диагноз ВСД, от которого, как известно, спасения нет. Получается, нет никакой системы, кому как повезет с врачом. Нет никакой логики в рассуждениях и диагнозах. В одной и той же ситуации могут быть поставлены абсолютно разные диагнозы. И лечить всех будут по-разному. Поэтому и результаты будут разными. Так быть не должно. Мы за логический, системный, объяснимый подход ко всему, в том числе к здоровью. Человек — дитя природы. А в природе все закономерно, логично, объяснимо и, самое главное, целесообразно. Природа ничего не делает просто так. Не вносит никаких изменений ни в одну травинку, ни в одну букашку. И тем более человеческий организм. Если тело как-то меняется или есть какие-то симптомы, значит, была или есть какая-то причина. И в теле произошли целесообразные изменения. Уверен, что вы, так же, как и я, всегда и во всем стараетесь докопаться до истины. Это естественное свойство человека. С детства мы постоянно задавали своим родителям, бабушкам и дедушкам вопрос «почему?». И это правильно. Его всегда нужно задавать. Если у Маши учащенное сердцебиение, то почему? В официальной медицине, к сожалению, нет понятных ответов. Их не может быть там, потому что она очень далека от природы. А у вас после прочтения этой книги будут правильные ответы. Почему люди болеют? Почему у одного возникают болезни, а у другого нет? Какие механизмы? Почему лечение не помогает? Как правильно лечиться? Наконец-то поиски закончены. То, во что мы вникнем на страницах этой книги, перевернет представление о здоровье, о причинах и механизмах заболеваний. Сколько должен жить человек в среднем? Правильный ответ — период полового созревания, умноженный на 10. В среднем должно получаться от 110 до 140 лет. Так заложено природой. И неразумные животные так живут. Все логично. Но почему так не получается у человека, несмотря на все достижения науки и медицины? Может, все-таки нужно посмотреть на природу и спросить себя, а что такого делают животные, чего не делаем мы? Или чего такого животные не делают, что делаем мы? Кто-то скажет, животные не пьют и не курят. Тогда некурящие и не пьющие люди должны жить по 140 лет? Но нет. Наоборот, в Европе люди пьют с детства, курят много, а живут дольше, чем в Иране или Саудовской Аравии, где не пьют и не курят. Может, животные питаются натуральной пищей? Нет. В зоопарке им дают все то же самое, что мы покупаем в магазинах. И тем не менее в зоопарке животные живут намного дольше, чем в дикой природе. Может, это потому, что в зоопарке их кормят, поят, и им ничего не нужно делать? Тогда богатенькие Буратино и всевозможные многочисленные Ротшильды, Рокфеллеры и Виндзоры, которые с детства катаются как сыр в масле, должны как один быть долгожителями. Но и этого мы не видим. Может, потому что животные много двигаются и проводят много времени на свежем воздухе? Опять не то. Крокодил в клетке вообще не двигается всю жизнь, но живет дольше дикого собрата. Так и зожники и спортсмены не живут принципиально дольше малоподвижных офисных работников. Все не то. Все не сходится. Нет ответа. Потому что поиск идет не в ту сторону. Здоровье не зависит принципиально от питания, алкоголя, курения, физкультуры или каких-то внешних факторов. И тому, как вы видите, и как вы сами наверняка замечали, есть масса подтверждений и примеров в реальной жизни. Не в официальной статистике или на сомнительных сайтах, а прямо в нашей жизни. Когда выпивающий дедушка переживает в итоге бабушку, которая вела всю жизнь здоровый образ жизни и пыталась отучить мужа пить. Когда человек ест все подряд, и его кишечник работает отлично. а его сосед сидит на диетах и мучается от вздутия. Когда спортсмен с тренированным сердцем умирает от инфаркта раньше, чем все его знакомые, которые мало двигаются. Понятно, что есть и обратные примеры, есть и обратные подтверждения. Но система должна работать в 100% случаев, а не периодически. Нам нужна надежная система, как математика. Все должно быть четко. Очень важный вывод. Все то, о чем мы сейчас говорили, подтверждает, что продолжительность жизни и здоровья человека или животного не зависит ни от рациона, ни от условий жизни, ни от подвижности, ни от доступности медицинского обслуживания, ни от науки и так далее. Все это влияет, возможно, на 1-2%. А остальные 99% — это что-то другое. Как-то ко мне на прием пришла 70-летняя женщина. Она была буквально вся больная, несмотря на то, что всю жизнь лечится, читает полезные журналы, травит паразитов, ставит клизмы с мочой, делает зарядку по утрам, смотрит программы по здоровью и активно читает интернет. Из разговора я узнал, что у нее есть сестра, которая старше на 10 лет, при этом бодра и активна, ничем не болеет, хотя в детстве ее не кормили материнским молоком, а выкармливали хлебным мякишем через марлю. Полжизни женщина голодала, потом работала на хлебзаводе, и с тех пор основу рациона составляют хлеб и молочка. И таких примеров, которые противоречат общепринятой парадигме здорового образа жизни, в моей практике очень много. Найдите кавказца, бурята, индейца, японца или итальянца, который прожил 100 с лишним лет, и спросите, какой у него образ жизни? Станет понятно. Жили они по-разному, ели и пили разное, двигались по-разному. Закономерностью в плане физического образа жизни нет. Кажется, что все это странно и необъяснимо. Если человек выживает при раке, это чудо. Если поставили диагноз хронический гастрит, то это навсегда. Если получил травму колена в юности, то теперь всю жизнь придется хромать. А ведь природа всегда регенерирует и находит способ вернуть функциональность или восстановить поврежденные клетки. Она действует так, как было задумано создателем. А люди действуют и думают так, как им говорят из телевизора или в кабинете врача. Когда доктора Хаммера посадили в тюрьму и провели обыск в его клинике в надежде обнаружить множество историй болезней пациентов, которых он якобы угробил своими нестандартными подходами к оздоровлению, то выяснилось, что из 6500 пациентов с онкологией живыми были 98%. Это очень круто. По данным ВОЗ, в 2020 году от рака погибло более 10 миллионов человек. В России каждый четвертый с диагнозом рак погибает в течение первого года. Общая выживаемость ниже 40%. Понятно, что статистика — это цифры, которыми можно манипулировать как в одну, так и в другую сторону. Но общая тенденция все равно заметна. Можете сами сравнить опыт и результаты тех, кто лечился официальными методами, и кто лечился самостоятельно, чтобы сделать свои собственные выводы. Приходит на прием к врачу немец, француз, русский и еврей. Врач говорит каждому: «У вас неоперабельный рак, вам осталось жить месяц». После этого немец пишет завещание и оформляет документы, француз ходит по борделям и развлекается, русский пьет и закусывает с друзьями, а еврей идет к другому врачу. Это шутка, но в каждой шутке есть сами знаете что. Сотни лет люди думали, что Земля стоит на трех слонах. Потом думали, что она плоская. Да и сегодня по опросам до 40% россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. Вы понимаете, как много заблуждений и тотальных ошибок в восприятии мира и различных сфер нашей жизни до сих пор существует. Кто сказал, что медицина тоже не может заблуждаться, если до сих пор нет вменяемых ответов на простейшие вопросы? Откуда берется рак? Почему у одного он появляется, а у другого нет? Почему метастазы поражают одни органы и старательно игнорируют другие и так далее? Вы же не думаете, что пройдет еще 100 лет, и медицина наконец-то скажет: «Ну вот, теперь мы во всем разобрались». Теперь мы точно знаем, что и как лечить, чтобы вылечивать. Вы же не думаете, что через 100 лет здоровых людей будет больше? Ветер повращается и вернется на круги своя. Нового ничего не будет. Будут новые медикаменты, аппараты, протезы, приборы, исследования, докторские диссертации. но здоровье не прибавится. Вы в курсе, что в 1949 году Эгош Маниш был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие лоботомии как способа лечения? В середине 20 века в США до 50 тысяч американцев и пациентов в других странах подверглись этой варварской процедуре. В мозг загоняют железный штырь и крутят им в разные стороны, чтобы разрушить белое вещество мозга. И мы не обсуждаем Средневековье. Мы говорим о событиях 50-х годов прошлого века, когда люди запустили спутник на орбиту. И хотя все это было признано ошибкой, Маниша не лишили звания врача и Нобелевского лауреата. Не посадили в тюрьму просто потому, что лоботомия, какой бы ужасной она ни была, хоть и угробила кучу пациентов, но никакой принципиальной угрозы для медицинской отрасли в целом и для фармакологического бизнеса не представляла. Насколько человечество шагнуло вперед в плане технологий? Создать компьютер и запустить спутник. И в то же время, насколько оно было и есть отсталым в плане здоровья? Простуда до сих пор что лечится, что не лечится, все равно, как известно, длится неделю. За 70 лет ничего принципиально не изменилось. Все те же заблуждения, все те же подходы к лечению. Высокое понизить, низкое повысить, сомнительное отрезать. Вы читаете эту книгу, потому что ищете ответы. Вас не устраивает та информация, которой нас кормят. Вы видите или чувствуете подвох. И вы правы. Подвох есть. Нас постоянно обманывают. Часто сознательно, часто непреднамеренно. Поэтому нужно вникать в вопрос самостоятельно. Думать, делать выводы, принимать решения. Не поддаваться на провокации и не доверять категоричным заявлениям светил науки. Как правило, они очень далеки от реальной жизни и еще дальше от природы. Я знаю врачей, которые за всю свою врачебную карьеру после института не прочитали ни одной книги по профилю. Врач говорит, вы бесплодны, а пара после этого успешно зачинает ребенка. Врач говорит, это инсульт, клетки мозга не восстанавливаются. А человек потом преподает йогу. Врач говорит, у вас позвоночник перебит, вы не встанете с коляски. А человек потом становится мастером спорта по прыжкам с парашютом. Врач говорит, жить осталось 3 месяца, а люди переживают самих врачей. Таких примеров полно, когда человек не стал уподобляться тем товарищам из анекдота, а пошел своим путем и не смирился с озвученным диагнозом, приговором и сроками. Поэтому если вы сейчас читаете эти строки, значит, вы как минимум можете лежать, держать в руках книгу или планшет, и у вас есть все шансы избавиться от того, что вам мешает, восстановить то, что вы хотите. Главное — не делать глупостей и не мешать природе помогать вам. Абсолютно все клетки нашего тела обновляются, восстанавливаются, ремонтируются, заменяются новыми, какие-то быстрее, какие-то медленнее. А значит, если убрать причину возникших изменений клеток в конкретном органе, то клетки сразу же начнут восстанавливаться. Например, клетки эпителия желудка обновляются за 3-5 дней. Это значит, что даже если у человека 30 лет был гастрит, при устранении причины гастрита желудок за 3-5 дней полностью придет в норму. Слизистая станет как новенькая и будет отлично справляться со своими функциями, никак о себе не напоминая. Срок созревания эритроцитов в костном мозге — 4-5 дней. Значит, если убрать причину анемии, то полное восстановление гемоглобина и эритроцитов произойдет за неделю, максимум 2, пока эритроциты повзрослеют. То же самое касается ферритина. Временно показатели могут оказываться даже выше так называемой нормы. Не нужно этого пугаться. А что такое норма в анализах и откуда она берется, мы разберем чуть позже. Кто-то думает, что с возрастом память должна неизбежно страдать. Так вот, клетки участков мозга, ответственных за память, в частности, клетки гиппокампа, постепенно обновляются, как и остальные клетки мозга. Да, не быстро. На это уходят месяцы, но все равно обновляются. Значит, возраст здесь ни при чем. И причина всевозможных ухудшений памяти, деменции, Альцгеймеров и прочего совершенно в другом. Удивлю всех, кто переживает, что когда-то посадил себе печень и теперь вынужден страдать от этого всю жизнь. Клетки печени обновляются еще медленнее, от 400 до 500 дней. Зато от нее можно отрезать 2/3, и печень может полностью восстановить весь клеточный объем. Скелет тоже обновляется за 5-7 лет. Даже миокард, сердечная мышца, регенерирует, хотя раньше считалось, что он, как и клетки головного мозга, на это не способен. Все обновляется.